Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Группа мошенников предлагала жителям Приднестровья за определенную сумму ускорить получение российского гражданства. Как повлияет на процесс приднестровского урегулирования отставка правительства во главе с Кириллом Габуричем и студенты из Тирасполя среди стипендиатов службы академических обменов Германии? Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Президент Республики Молдова Николай Тимофти объявит, скорее всего, в понедельник, 22 июня, свое решение о назначении временно исполняющего обязанности премьер-министра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Влад Суркану, цитируемый кишиневскими СМИ. В четверг подавший в отставку с поста премьера Кирилл Габурич проинформировал президента Николая Тимофти об отказе исполнять обязанности главы Кабмина до назначения нового правительства. Ранее Конституционный суд заявил, что в случае такого отказа глава государства должен назначить исполняющим обязанности премьера одного из двух его заместителей, то есть Наталью Герман или Стефана Бреде. Согласно молдавскому законодательству, на формирование нового кабинета отводится 3 месяца. Таким образом, утверждение нового правительства должно произойти не позже 12 сентября. В Тирасполе группа мошенников предлагала жителям региона за деньги ускорить получение российского паспорта. В сообщении для прессы внешнеполитическое ведомство региона призвало жителей не поддаваться на провокации и напомнило, что вопросы оформления гражданства Российской Федерации, а также оказания иных консульских услуг гражданам России находятся в исключительной компетенции посольства Российской Федерации, в частности, выездного консульского пункта в Тирасполе. Подробности об этом далее в программе. Россия и Греция подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве продолжения газопровода «Турецкий поток» на территории Греции. Российский министр энергетики Александр Новак и его греческий коллега Панайотис Лафазанис подписали документ на Петербургском экономическом форуме. По словам греческого министра, финансирование будет осуществлять дочернее предприятие Внешэкономбанка. Он подчеркнул также, что во время долгового кризиса Греция нуждается в поддержке, а не в давлении, и что сотрудничество с Россией не нацелено против других стран Европы. Президент России Владимир Путин заявил, что проект газопровода «Турецкий поток» поможет Греции стать ключевым энергораспределительным центром и принесет миллионы в бюджет. Российская сторона заявила о намерении сохранить продуктовое эмбарго в случае продления Евросоюзом санкций в отношении России из-за ее действий на Украине. Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил для РИА Новости, что эмбарго было введено в качестве симметричного ответа на сохранение санкционного режима Евросоюза и что Россия сохранит статус-кво, но вряд ли введет санкции в других отраслях в ответ на политику ЕС. В августе прошлого года Россия запретила импорт молочной продукции, мяса, фруктов и овощей из Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, которые присоединились к санкциям в отношении Москвы. В понедельник, 22 июня, Евросоюз намерен продлить еще на полгода, до конца января 2016-го, санкции, которые ограничивают доступ на европейский финансовый рынок, некоторым российским банкам, запрещают торговлю оружием, а также экспорт некоторых технологий, связанных с энергетикой. Высокопоставленный американский дипломат предложил не придавать слишком большого значения заявлениям России о 40 новых межконтинентальных баллистических ракетах, которые пополнят ядерный арсенал. Помощник госсекретаря США по делам Европы Виктория Нуланд заявила журналистам во время визита в Прагу, что заявления, подобные тому, что сделал российский президент Владимир Путин 16 июня, призваны произвести, как она выразилась, грохочущий эффект. Когда мы смотрим на то, что на самом деле происходит внутри России, эти заявления выглядят гораздо менее драматично, заявила Нуланд в унисон с более ранним заявлением госсекретаря США Джона Керри. За сообщением российского президента о пополнении ракетного арсенала России последовало заявление представителя Кремля Юрия Ушакова, который сказал, что Россия не хочет вовлекаться в дорогостоящую гонку вооружений с Западом. Организация Amnesty International призвала мировых лидеров радикально пересмотреть миграционную политику своих стран и разработать комплексную международную стратегию для реагирования на существующие вызовы. Публикация доклада Amnesty International была приурочена к Международному дню беженца, который отмечается 20 июня. В этом документе правозащитники подвергли жесткой критике правительства стран, обвинив их в том, что в результате их бездействия миллионы беженцев обречены на невыносимое существование. По оценкам Amnesty International, более 4 миллионов человек с начала конфликта в Сирии были вынуждены покинуть страну. При этом 95% из них нашли убежище в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, странах, которые, по оценкам экспертов, не в состоянии справиться со столь мощным иммиграционным потоком. Кризис с беженцами – один из главных вызовов 21 века, а реакция на него международного сообщества стала полным провалом, заявил генеральный секретарь Amnesty International Салил Шети. Больше новостей, интервью и репортажей можно найти на нашем сайте по адресу europalibere.org.
Спасибо, Юлия. В Тирасполе группа мошенников обещала жителям левобережья Днестра за деньги ускорить получение российского гражданства. Корреспондент «Свободной Европы» в Приднестровье рассказывает, что ажиотажный спрос на российские паспорта возник спонтанно. Поводом послужили активно муссируемые слухи о том, что российское гражданство можно получить в ускоренном режиме, и что Москва якобы готова выдавать паспорта даже обладателям украинского и молдавского гражданства. Люди видят в гражданстве Российской Федерации возможность изменить свою жизнь. По мнению многих жителей региона, с российским паспортом, в случае чего, они смогут уехать туда, где говорят на том же языке, и значит, их примут как своих. Спрос рождает предложение. По сарафанному радио стала распространяться информация о том, что некая организация, офис, который расположен в Тираспольском доме офицеров, может ускорить процесс получения российского гражданства, естественно, не бесплатно, и потянулся народ. Позже выяснилось, что собственники, сдающие площади в аренду в доме офицеров, ничего не знают о том, что такая фирма была, а самой фирмы уже и след простыл. Внешнеполитическое ведомство региона призвало жителей не поддаваться на провокации мошенников и напомнило, что вопросы оформления российского гражданства, а также оказания иных консульских услуг гражданам России находятся в исключительной компетенции российского посольства и, в частности, выездного консульского пункта посольства в Тирасполе. Не существует никакой официальной возможности получения гражданства России в ускоренном режиме, подчеркнули в пресс-службе внешнеполитического ведомства. В настоящий момент стать российским гражданами могут люди, рожденные в СССР, которые до сих пор не приняли гражданство никакой другой страны. Так как приднестровские паспорта не позволяют жителям выезжать за пределы региона, Свободная Европа попыталась узнать у случайных прохожих, паспорт какой страны они предпочитают с учетом сегодняшних реалий.
У нас уже гражданство России. Так мне выгодно, так неудобно.
Даже не знаю. Сейчас стоит такой выбор, и тоже не можем принять решение. Выберешь молдавское, с одной стороны можешь ездить за границу, да, но с другой стороны работы нету.
Я бы, скорее всего, выбрал молдавское. Ну, во-первых, мне кажется, что там больше перспектив в плане учебы, и, во-вторых, безвизовый режим, который позволяет мне летать в любые точки Европы, не создавая мне трудностей с визой. В-третьих, даже можно сказать, что у меня вся семья находится в Молдове. Ну и Россия тоже, конечно, хорошо, но для меня приоритеты Молдовы были лучше.
Кроме приднестровского, у меня есть российское еще. Ну, потому что у меня мама из России, и родственники живут в России, в Курской области.
Выбрал российское гражданство. Потому что сейчас то, что творится на Украине, это вообще ни в керамки не влезает. Поэтому я за Россию только российское гражданство. Остальное я не признаю ни молдавское, ни украинское.
Конечно же, российское. Ну, во-первых, я патриот России. А во-вторых, мне кажется, эта страна самая благоприятная вообще.
То гражданство, которое у меня есть. Наше, приднестровское.
Какое есть? Российское. Да потому что оно у меня есть. Получается, что изначально оно у меня было. Как СССР.
Мнение случайных прохожих, встреченных нашим корреспондентом на улицах Тирасполя и Бендера. Одной из причин, по которым Тирасполь вот уже более года блокирует переговоры в формате 5+2, стали уголовные дела. Тирасполь стоял на своем. И на последней неформальной встрече в Вене 21 апреля, в ходе которой Кишинев рассчитывал договориться о возобновлении официальных переговоров. В поисках возможных решений этой и другой проблем официальный Кишинев пригласил в Молдову группу зарубежных экспертов, которые сталкивались с аналогичными конфликтами из Северной Ирландии и испанской автономии страны Басков. Что посоветовали специалисты, узнаем у Юлии Михайловой.
Дискуссия с зарубежными экспертами, в которых участвовали представители различных государственных институтов, прошли при закрытых дверях. На встречу пригласили сотрудников учреждений, в компетенции которых входит открытие и расследование уголовных дел. Приднестровскую сторону, несмотря на то, что обсуждаемая тема касалась ее напрямую, для обмена мнениями не пригласили. Действующий вице-премьер по реинтеграции Виктор Осипов пояснил журналистам, что обсуждения проходят на межинституциональном уровне. Такой формат не связан с переговорным процессом или с отношениями между Кишиневым и Тирасполем, но должен заверить, что итогом этих межинституциональных усилий станет возможность поднять этот вопрос в нашем диалоге с Тирасполем. Осипов напомнил, что переговоры в формате 5+2 приостановлены с осени прошлого года. Тирасполь мотивировал свой отказ участвовать тем, что Кишинев начал уголовное преследование ряда руководителей Приднестровской администрации. В Кишиневе эти обвинения отвергают и заявляют, что уголовные дела возбуждены по фактам, тогда как заведенные Тирасполем дела касаются конкретных лиц, включая полицейских, мэров, госслужащих. В самом последнем деле, возбужденном Следственным комитетом Приднестровья, фигурирует ряд кишиневских должностных лиц. На этот шаг Тирасполь пошел в ответ на отказ лицензионной палаты продлить лицензии нескольким приднестровским компаниям. В Кишиневе не располагают точной статистикой уголовных дел, открытых Тираспольской администрацией. На правом берегу Днестра в период с 2004 по 2013 год заведено было около 200 уголовных дел, большинство из них впоследствии было приостановлено из-за невозможности проведения следственных мероприятий. С 2014 года по сегодняшний день возбуждено около 100 уголовных дел, которые касаются, например, фактов узурпации власти, незаконного лишения свободы, похищения людей, самоуправных действий. Тирасполь неоднократно настаивал на взаимном закрытии всех дел, инициированных на обоих берегах Днестра. Кишинев утверждает, что это невозможно. Присутствовавший на встрече с экспертами генеральный прокурор Корнелио Гурин отметил, что за столом переговоров закрытие уголовных дел не подлежит обсуждению, судебные дела не предмет торга. Корнелио Гурин рассказал, как видит генеральная прокуратура решение этой проблемы. Возможно, политико-юридическими решениями, принятием закона о всеобщей амнистии, может ли это сделать Приднестровская администрация, не знаем. Этот вопрос не в нашей компетенции, и мы не можем его обусловить. В Молдове такие законы уже применялись. Сказал генеральный прокурор Корнелио Гурин. Возможным решением, по мнению экспертов, представляющих страны с опытом урегулирования подобных конфликтов, могло бы стать расследование дел по фактам, а не преследование лиц, фигурантов уголовных дел. Используемые для этого методы должны определить молдавские власти. При этом эксперты подчеркивают, что не существует универсальных рецептов для всех конфликтных ситуаций.
После переговоров с президентом Николаем Тимофти Кирилл Габурич отказался исполнять обязанности главы Кабмина на назначение нового правительства. В тот же день парламент официально принял отставку кабинета. Чуть раньше Конституционный суд заявил, что в случае такого отказа глава государства должен назначить исполняющим обязанности премьера одного из двух его заместителей, то есть Наталью Герман или Стефана Брида. Как повлияет отставка правительства Габурича на приднестровское урегулирование, моя коллега Валентина Урсу попыталась узнать у немецкого политолога Анны Лиутте Габани.
Объединение Молдовы может оказаться среди приоритетов правительства, имея в виду урегулирование приднестровского конфликта. Нет, с каждым прошедшим годом эта возможность становится все более иллюзорной. Приднестровье создано для того, чтобы держать Республику Молдова подальше от Румынии, подальше от Евросоюза и НАТО. И те, кто способствовал этому, кто финансировал это государство-фантом, но с живущими там реальными людьми, свой козырь не отдадут.
Реаль, который живет там, этот путер не отдаст этот газ. din mână. Iar Republica Moldova s-a văzut în mai multe ocazii, de la Cozac până la Merseburg.
А Молдова, как это было видно не раз, от Козака до Мезерберга, может вернуть себе Приднестровье, только отказавшись от независимости и от своего нейтралитета. Это интересная тема с большими и болезненными уступками, первая из которых – согласие на размещение российских войск на территории Республики Молдова.
Niște concesii majore, prima fiind acceptarea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova.
De ce ați făcut o pauză când ați vorbit despre neutralitatea?
Почему вы немного задумались, говоря о нейтралитете Молдовы, зафиксированном в Конституции?
Pentru că este tema care mă preocupă într-o foarte mare măsură. Am și făcut o prezentare acum câțiva ani la Chișinău, la Ministerul de...
Потому что эта тема очень занимает меня. Несколько лет назад я делала презентацию в Кишиневе, в Министерстве иностранных дел Молдовы, где особо отмечала, что этот нейтралитет, провозглашенный, но на самом деле не признанный Организацией Объединенных Наций, дает основание потребовать вывода российских войск. Но этого не произошло. Добиться вывода российских войск не удалось даже под щитом ОБСЕ. Россия скорее вышла из определенных схем ОБСЕ только лишь для того, чтобы ее никто не мог заставить и даже напомнить о том, что она когда-то обещала уйти из Приднестровья.
Scutul OSCE, mai degrabă rușii s-au retras din anumite scheme ale OSCE-ului numai pentru a nu mai putea fi siliți sau cel puțin să nu li se mai amintească că au promis cândva că se vor retrage din Transnistria.
Dar întâmplător sau nu, chiar rușii sunt cei care cer garanții pentru această...
Но случайно или нет, именно Россия требует гарантий нейтралитета Молдовы.
Păi așa este. Ceea ce am prezentat acum câțiva ani la Chișinău a fost exact această idee.
Да, это так. То, что я представила пару лет назад в Кишиневе, в точности соответствует этой идее, что Республике Молдова следует попытаться достичь соглашения с Россией и западными державами по австрийской модели 1955 года. Тогда Россия вывела оттуда свои войска. Но эта модель, сказали мне тогда умные люди, не сработает в отношении Молдовы.
Mi s-a spus atunci de toți oamenii foarte deștepți că acest lucru nu se poate. Ideea a fost a mea că Rusia trebuie cointeresată. Și exact acesta este interesul.
Моя идея состояла в том, что Россию надо заинтересовать. Но момент упущен. Сегодня Россию заинтересовывать нечем. Сегодня Россия на коне, она в приемах не стесняется, применяет силу и использует различные бессарабские организации по одной и другой сторону границ Молдовы и Украины и так далее и тому подобное. Диверсионную машину заинтересовать не так-то легко.
Și de cealaltă a granițelor Moldovei și a Ucrainei și așa mai departe. Deci tot tacâmul diversiunii nu mai are nevoie să fie cointeresat.
Doamna Aneliuta Gabane, dar veni...
Назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой Одесской областной администрации, как вы считаете, изменит как-то ситуацию на Приднестровском участке молдавско-украинской границы?
Фел се скимбе ситуация ла хотарул молдо-украинян пе сегментул транснистриан?
Нет, не думаю, я даже не надеюсь, что он сможет там искоренить коррупцию. Это иллюзия, я считаю. Рада бы ошибиться.
Своими мыслями с Валентиной Урсу поделилась немецкий политолог Аннелиуте Габани. Эту же тему наша коллега обсудила и с экспертом Европейского института исследований в области безопасности в Париже Нику Попеску.
Domnule Popescu, pe acest fondal, ținând cont de realități...
На этом фоне, учитывая реальную ситуацию в Молдове, как вы считаете, кто-то еще думает серьезно о том, что нужно решать приднестровский вопрос? Думает ли кто-то о реинтеграции страны?
Cele două maluri ale Nistrului?
Pe de o parte, răspunsul este nu.
С одной стороны, мой ответ нет, но с другой стороны, причина отрицательного ответа не только в Республике Молдова. После 2008 года, после грузино-российской войны, стало ясно, что очень трудно представить себе ситуацию, при которой Россия поддержала бы вариант жизнеспособного и устойчивого решения Приднестровского конфликта, ведь устойчивое урегулирование обязательно предполагает независимость и суверенитет Республики Молдова. Это тем более очевидно после Украины. Это абсолютно ясно, что во обозримом будущем сохранение суверенитета и независимости Республики Молдова не слишком вписывается в палитру потенциальных решений Приднестровского конфликта, которые могли бы удовлетворить и Россию. И абсолютно логично, что Приднестровское урегулирование стоит отдельно в этом контексте. Но если вернуться в сложившиеся ситуации в Кишиневе и в остальной части страны, то опять-таки налицо признаки ухудшения болезни политического класса. Этот политический класс настолько серьезно возомнил себя кастой избранных политическими игроками, что позабыл о тех, кто их делегировал на эти должности, об избирателях. И постепенно мы все начинаем замечать, что эти актеры играют друг для друга, забивают голы в ворота друг друга, одержимы друг другом. И практически в этой игре, в этом танго политических партнеров напрочь забыли, что их призвание не играть друг для друга, не забивать стерильные голы друг другу, а управлять страной в интересах граждан.
Altuia nu să-și marcheze goluri superficiale unui altuia, ci să guverneze în interesul cetățeanului.
Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, a fost numit de către președintele Ucrainei.
Указом президента Украины Петра Порошенко, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назначен губернатором Одесской области. Может ли это назначение повлиять на пересмотр позиций в Приднестровском урегулировании?
În soluționarea problemei Transnistriene.
Da, este o numire care poate schimba realitățile.
Да, это назначение может повлиять на ситуацию в регионе вокруг Приднестровья, вокруг Республики Молдова. Трудно пока прогнозировать, в каком направлении могут произойти все эти перемены. В Грузии Саакашвили оказался человеком, который действительно не стал терпеть коррупцию и ввел с ней успешную борьбу. Если он с такой же настойчивостью возьмется за искоренение коррупции на украинской таможне, и эта борьба увенчается успехом, это будет серьезным ударом по коррупционной финансовой системе как на Украине, вокруг Приднестровья, в Республике Молдова, которая, скорее всего, тоже вовлечена в контрабандные схемы, реализуемые через Приднестровье, но с участием как Молдовы, так и Украины. И эти перемены, этот потенциальный удар по коррупционным интересам в регионе может привести к частично положительным последствиям, но не исключены и определенные риски в условиях, когда конкретные сегменты и звенья тех сетей, которые связывали Молдову с Приднестровьем и коррупционными системами Одесской области, почувствовав угрозу, сделают ставку на дестабилизацию ситуации, в том числе при более активном вовлечении России. Иными словами, в этом смысле действительно назначение Саакашвили в Одессе может иметь серьезные последствия для региона, в том числе положительные. Но есть и определенные риски, связанные с этим назначением.
Numirea lui Saakashvili în Odessa poate avea repercuțiuni serioase asupra regiunii, atât pozitive, dar evident există și anumite riscuri de securitate legate de această numire.
Эксперт Европейского института исследований в области безопасности в Париже Нико Попеску.
Вы слушаете Радио Свободная Европа.
В Кишиневе состоялась церемония вручения сертификатов на получение стипендии Германской службы академических обменов. Сертификаты вручала посол Германии Ульрике Кноц. Их счастливыми обладателями стали 40 соискателей из Республики Молдова, которые добились стипендиальных программ в Германии. От краткосрочных, продолжительностью в несколько месяцев, для изучения языка или научных исследований, до долгосрочных, для аспирантов и докторантов. Среди стипендиатов и несколько студентов из Тирасполя, которые изучают немецкий язык. Лина Грэу побеседовала с некоторыми из них.
Студентка Института языка и литературы Тираспольского университета Юлия Гусельникова получила стипендию на изучение немецкого языка и после окончания курсов вернется в университет преподавать немецкий язык следующим поколениям студентов.
Ну, я изучаю немецкий язык уже в течение 12 лет, в университете 5 лет. То есть я иду к этому целенаправленно, можно сказать. И считаю, что изучение немецкого языка лучше всего удается именно в стране изучаемого языка, не где-либо в другом месте. И я желаю связать мое будущее с немецким языком, поэтому это будет очень хорошая возможность для меня усовершенствовать свои знания, как разговорные, так и научные. И в дальнейшем уже эти все знания на практике применить в университете.
Вы какую специальность для себя выбрали?
Немецкий как иностранный. То есть учитель немецкого языка.
Есть ли спрос на немецкий язык в Приднестровье? То есть вы, видимо, хотите вернуться и преподавать немецкий, если это ваша профессия?
Да, конечно, есть. Например, в этом году очень много ребят поступило на первый курс, которые хотят изучать немецкий язык. Ну, и я бы хотела бы работать в университете и уже на более высоком уровне взаимодействовать с учениками и преподавать немецкий язык.
Ну вот вы, наверное, когда начинали изучать немецкий язык, было много вариантов. Видимо, был и английский, и французский, и другие иностранные языки. Почему именно немецкий? Вас что-то связывает с Германией? Или...
Немецкий язык я учу со второго класса в школе. И, в принципе, как раньше в моей школе это было. То есть собирался весь класс, и родители вытягивали из шляпы бумажки, кто какой язык будет учить. Моя мама вытащила немецкий. Ну и, в принципе, мы были довольны, потому что и папа, и мама учили немецкий в школе. И пока училась в школе, участвовала в различных олимпиадах по немецкому языку, и в городских, и республиканских. Поэтому решила поступать на немецкий язык дальше. Ну, в принципе, наверное, это мое.
Вы едете туда только для того, чтобы учить язык? Или это речь идет и о культуре, о открытии для себя нового мира, приключения, путешествия и так далее?
Ну, может быть, это все вместе. То есть и новый опыт, и новые знакомства, новые знания. То есть все в комплекте.
Ну, хорошо, когда люди имеют возможность ездить.
Естественно. Хотелось бы, чтобы такие возможности были у студентов всегда.
Для Аллы Шевченко, студентки третьего курса того же Института языка и литературы Тираспольского университета, участие в стипендиальной программе уже позади. Она училась в Германии в прошлом году. Мы спросили ее, что дала ей учеба в Германии, как повлиял полученный там опыт на ее мировоззрение и восприятие жизни.
У меня основным языком идет немецкий, вторым языком английский, хотя в школе я учила английский с первого класса, немецкий уже с седьмого, но меня это, естественно, очень интересует, мне нравится учить, и мне удается учить языки, и при помощи этой программы в прошлом году я месяц провела август в Германии, и, несомненно, это принесло очень большой опыт мне, я научилась говорить по-немецки. У меня был такой, можно сказать, барьер, и было сложно говорить конкретно на иностранном, и спонтанно было очень тяжело, но после этих курсов я научилась говорить, я познакомилась с огромным количеством людей, у меня появились друзья по всему миру, конечно, это незаменимый опыт, и все, кто едут и кому везет, я можно так сказать, кто сам добивается этого, те счастливчики, потому что это действительно отличная возможность что-то новое узнать, что-то увидеть, чему-то научиться.
Это хорошо, когда люди учат иностранные языки, скажем так. Зачем это нужно?
Конечно, это, несомненно, это хорошо в современной жизни, как мне кажется, и современное общество немыслимо без иностранного языка, как минимум. Я считаю, что каждый уважающий себя человек должен знать хотя бы один иностранный язык для того, чтобы уметь общаться с другими людьми, ведь мы же не закрыты в своем собственном мире, и нас окружают люди абсолютно разные. Например, у меня родной язык русский, но тем не менее, я очень хочу общаться с людьми, которые не знают русского языка, но, например, они знают немецкий или они знают английский, и почему бы и нет. Я считаю, что учить языки – это полезно для каждого человека, и каждый должен уметь общаться. Неизвестно, что будет дальше в жизни, и каждый должен быть готов к тому, чтобы при встрече с иностранцем он мог ему помочь, подсказать, куда пройти, или сам попросить о помощи, как минимум.
Вы держите связь с людьми, которые познакомились, когда были в Германии?
Да, я с ними продолжаю общаться по Фейсбуку периодически. Также сейчас я много социальных других сетей, например, Инстаграм. То есть я вижу, что у них происходит, как минимум. Они видят, что происходит у меня. И мы периодически общаемся, списываемся. Да.
Ваше поколение вот в Молдавии, в Тирасполе включительно, и люди, которые рождены, допустим, в Германии или там в других странах, с которыми ты общалась, есть ли разница в восприятии мира и в восприятии того, что важно для каждого человека? Или есть какие-то общие ценности?
Я могу сказать, что, например, с западными, я имею в виду поляков, например, или украинцев, с ними у нас очень много общего было, и у нас очень много общих взглядов на жизнь, и как мы обсуждали, конечно, разные вещи, и очень было много общего. А, например, с представителями Испании или Италии, они, конечно же, уже другие немного. Другой нрав, другое восприятие, и, не знаю, может быть, это тоже это все дело в менталитете, но в принципе я не заметила каких-то таких явных различий. Мне кажется, мы все похожи, и все мы хотим одного и того же, все мы хотим развиваться, хотим знать больше, путешествовать, знать других людей и быть в мире с собой и с другими окружающими. Поэтому, в принципе, мы, по сути, все одинаковые.
Беседа корреспондента «Свободной Европы» Лины Грео со студенткой из Тирасполя Аллой Шевченко и Юлией Гусельниковой. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».